братья и сестры, мы откроем Слово Божье и прочитаем один текст сначала, а потом еще будем читать некоторые тексты. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте». Хорош совет дает апостол Павел для верующих в Коринфе. Непростая там была церковь, непростая ситуация. И разделения были, и группировки. Люди себя называли «я Павлов», «я Кифин или Петров», а «я Христов». Какая высокая духовность была. И от того, что я Христов, даже делились в церкви на какие-то фракции, на какие-то части. А Господь видит церковь единую. И это проблема веры. Дальше были в Коринфе аморальное поведение некоторых людей. А люди даже гордятся. Вот какая в нас любовь. Какое у нас терпение. Мы даже вот таких людей можем терпеть. Какая в нас любовь. А апостол Павел говорит, а вы поисследуйте, верили вы. Да таких людей нужно было бы извергнуть из церкви. А вы поисследуйте. А некоторые не верили в воскресение мертвых. И апостол Павел говорит, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Вот в такое попасть положение, быть верующим человеком и не знать Бога. Братья и сестры, есть опасность такая? Есть такая опасность. Религиозность может ослепить человеку глаза на его состояние. Или стаж уверования. Как мне пришлось в одной церкви быть, и слышу, одна пожилая женщина молится. Она не молилась, а вопила. Просто это был крик сильный. И я подумал, что у нее какая-то катастрофа в жизни ужасная произошла. И подошел после собрания, чтобы ее или утешить, или помочь, или что-нибудь, и как-то вот, сильно уж кричала она. И когда я подошел к ней, мы договорились о встрече, ей возраст так за 70, и договорились, что я приду к ней домой, и мы пообщаемся обстоятельно. Когда пришел ей домой, узнал, что она 44 года член церкви. Очень большой стаж. Но вместе с тем я выяснил причину, почему она так кричала. Оказывается, в ее глазах муж неправильно ведет себя, она ревнует его в свои 70 с лишним лет. Дети все виноваты, у нее большая семья. Обида сильнейшая на детей. На соседей обида. На братьев, сестер обида. На служителя обида. На мужа обида. У нее нету людей, на которых бы она не обижалась. Я ей предложил помощь, как с этим справиться, какие принципы употребить, чтобы иметь силу прощать и вмещать, и все прочее. Бесполезно. Тогда я имел дерзновение ей заявить. Говорю, знаете что, вы Господа не увидите. Она так, знаете, пришла в себя, справилась с ситуацией. Это я не увижу? Это что, я даром 44 года ходила в церковь? Нет, уж я с тобой не согласна. Вот так. Ее отлучили от церкви за мирское поведение. Да. Так было жалко эту старицу. Потерянные годы, десятилетия. Она так и не поняла, что такое вера. Она не поняла. И мои отчаянные попытки помочь ей разобраться в вопросах веры, она просто так отвергла. Почему? У нее даже нету внутри состояния, чтобы интересоваться своей верой. Вот Библия говорит, испытывайте самих себя. Верили вы? А пресвитерам еще надо испытывать, а члены церкви верующие? Еще им вменяется обязанность. А каждому члену церкви себя поиспытывать, веря или нет? чтобы поисследовать себя, верю ли я, что нужно для этого, братья и сестры? Первое, это нужно хорошо всмотреться, что такое живая вера. Иначе мы не сможем фальшь отличить от настоящего. Мы не сможем тогда, если мы не будем знать, как выглядит натуральная, живая, спасающая вера. Вот говорят, что когда учат людей, кассиры, банкиры, которые с деньгами имеют дело, чтобы фальшивые деньги не попали в кассу, их учат различать, где фальшивые, где настоящие. И их не обучают. Все признаки фальшивых денег, их не обучают. Их обучают, какие признаки настоящих денег. И тогда легко можно сопоставить, если знаешь оригинал, как оно выглядит. Поэтому первое, мы рассмотрим с Божьей помощью, вот в этом общении, как выглядит живая вера. Что есть вера, вообще сущность веры. Чтобы мы посмотрели, может быть, что-то у нас не так с верой. И если мы даже найдем, что у нас что-то неправильно с верой, не отчаивайтесь, это можно поправлять. Мы еще не на небе и не в аду, а на земле. И пока на земле есть возможность это поправлять. Апостол Павел говорит, мы ночь и день усердно молимся о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Вот у апостолов такое было желание дополнять, вот у людей недостает чего-то вере. Вера как бы и есть, но какие-то стороны веры хромают, что-то недопонимают люди. А от того, что хромает вера, и жизнь такая, не святая, жизнь поражения. И поэтому первое, это нужно вот всмотреться, как выглядит вера. Второе, нужно поразмышлять, какими способами свою веру испытывать. Вот примерно два таких момента мы будем отслеживать в этой проповеди, чтобы разобраться в самих себе. Потому что нередко встречаются люди верующие, которые, вот им трудно определить свое состояние. Вот не знаю, вот кто его знает, ну помогите, ну вот вроде хожу в собрание, вроде бы и читаю Библию, а вот почему у меня нет уверенности в спасении, почему у меня страхи, почему у меня мысли плохие бывают, почему сны страшные бывают, почему у меня нет неприязни к той сестре или к тому брату, или почему я там еще что-то терплю поражение в какой-то сфере. Друзья, всему есть объяснение. Оно не бывает так, просто вот, проблема есть, а где она кроется, вот не знаю. Дай Бог хочет, чтобы мы нашли причины. Вот когда приходится с людьми о вере беседовать, люди задают вопросы. Вот совсем недавно сестра-старица говорит, вот страх вот меня посещает. Какой же страх? Да вот по улице шла, собачка побежала там. И собачка такая рыженькая, и мне сказали, что это лисица. У меня так давление подскочило, 200. Ну, а что вы думали в этот момент? А оказывается, она подумала, что лисичка может быть бешенством заражена. И если укусит, заразит, значит, ее. А значит, милиция придет, а будут тогда ей насильно уколы делать от бешенства. И она вот это все как подумала, у нее давление как дало 200. И она, бедная, вся в страхе, трепещет. А 20 лет член церкви. И вот посмотришь, думаешь, Господи, как помочь этой душе? Ну нету веры. Не верит Евангелию, что волос с головы не падает на землю без воли Отца Небесного. И давление нормальное будет, если веровать хорошо. Вот. Ну, в большинстве случаев. Иногда бывает давление от болезней, но нередко бывает давление, это психосоматика – это чисто проблемы души, но отражаются на теле. Вот так оно бывает. Поэтому, друзья, нужно хорошо вникать в этот вопрос. Такая классическая глава о вере, она описывается в книге Евреям, 11 глава, с 1 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Мы вначале рассмотрим предмет веры. О чем мы вообще рассуждаем и как мы себя потом будем испытывать насчет веры. Поэтому будем рассуждать, что такое вера. Библия говорит, вера – осуществление ожидаемого. Вот чтобы этот молитвенный дом построить, тоже нужна была вера. Как она должна была срабатывать? Был проект. Это ожидаемое. На этом месте, на этом участке, вот с такими размерами, вот с такой формой, с такой планировкой должен стоять молитвенный дом для церкви. А это надо еще осуществить. И чтобы его осуществить, план есть, цель есть, но его нужно осуществить. Сколько для этого средств нужно было? Сколько для этого времени нужно было? Сколько человеческого здоровья и сил нужно было? Это вы знаете, кто ревностно здесь трудились. Это вы знаете. Поэтому вера – это не просто пассивное какое-то вот такое состояние. Вот я верю, вот сложу ручки, я верю, и все. Это не так. Вера – это активнейшее действие души человека, духа человека. И оно должно где-то рождаться, где-то вера зарождается. Вы когда-нибудь исследовали, как зарождается вера, братья и сестры? У людей спрашивали или не спрашивали? У нас вот было в церкви такое однажды служение. На вечерних собраниях мы предлагали всем членам церкви на воскресных вечерних собраниях. Одна-две проповеди скажут братья, и потом свидетельство, как человек вообще получил веру и пришел к Богу и в церковь. И вот каждый из 120 членов, они представали, и свидетельствовали, как они первый раз Слово Богу слышали, как это развивалось, как Бог вел, как Бог раскрывал, как готовил к покаянию, как убеждал, как утверждал, как вот это. Вы знаете, настолько интересно было. Мы столько благодарили Бога, вот какими разными путями Бог трудился над людьми, чтобы привести в церковь. Даже одна сестра вышла, она в Казахстане жила и работала на какой-то фабрике, то ли ткацкой какой-то, или ну, какая-то фабрика. И настолько успешной она была работник, получила орден Красного Трудового Знамени. При Советском Союзе это была высочайшая награда, очень высокая награда. И вот у них огромный коллектив, и туда приехал лектор, это в советские времена, рассказывать, что нет Бога. Вот лектор приехал. И она говорит, нас собрали там... Сотни людей собрали вот где-то в клубе там, и этот нечестивец распинается, рассказывает, убеждает, доводы приводит, Бога нет и нет, и все, и вот так вот, так красиво старается рассказать. Она говорит, я пока 2 часа его лекцию послушала и уверовала в Бога. Вот так, уверовала в Бога. И после этой лекции я стала искать церковь, искать Библию, и нашла, и покаялась, и стала Детем Божьим. Вот даже Бог безумие превращает в мудрость. Вот это его пути, это Бог, это иначе не может быть. Человек распинается, убеждает атеистов, они и так безбожники, а их еще убеждают, что Бога нет. И он так рассказывал, что она уверовала в Бога. Вот так Бог постыжает, вот это, что дьявол предпринимает, вот такой чудный Бог. И поэтому вера, она должна где-то зарождаться и каким-то специальным образом должна зарождаться. И не только зародиться, она должна еще возрасти и действовать. Вера, братья и сестры, молодежь, это двигатель. Это двигатель внутри, в духе человека, который движет человеком. У неверующих людей, мы их называем неверующие, почему? Они Богу не верят, Слову Божьему не верят, но они тоже верующие, лжеверующие. И они верят в ложь. Вот им дьявол внушил ложь такую. Жизнь один раз, бери от жизни все. А что же от жизни взять? И они оглядываются, что от жизни можно взять? У нас был один подросточек в церкви, и так вот посещал собрания, и в лагерь христианский ездил. Когда ему стало 16 лет, перестал ходить в собрания. Я поехал к нему домой побеседовать, обращаюсь к нему вот так вот по имени. Он вышел до калитки, в дом меня не приглашает, как будто бы мы такие незнакомые люди. На кикбоксинг пошел там, ну это и руками, и ногами боксировать, в общем, учиться драться, и все, вот ему захотелось такой жизни. Я его спрашиваю, почему ты церковь оставил? Тебя обидел кто? Никто не обидел. Ну а почему ты оставил? Я хочу мирской жизнью жить. Ну а что тебя привлекло в мире? Ну, пиво. Я говорю, вот это вещество вонючее, ты хочешь вот это принимать, и в этом смысл жизни. Ты что, говорю? Ты посмотри, вон они валяются, вот с кружки пива началось у них увлечение миром. Вот посмотри, алкоголики хронические. Психбольницы, пойди, посмотри. Вот у них с чашки пива все началось. Ну, а еще что тебя привлекло? Покурить можно. Вот беда. Ну, ты посмотри, на сигаретной пачке написано, курение убивает. Неужели тебе этого мало? Свидетельство. Он смотрит, там черными буквами написано, убивает. А он берет и дышит этим ядом. Ну, еще что тебе в мире? Тачки. Ну, это он имеет в виду машины, тачки. Ну, чуть позже он купил себе тачку. 30-летний «Жигуль» с прогнившим поддоном там, что ногами можно не на педали попасть, а на асфальт. Вот, тачки. Ну и что еще? И вот праздник города. И вот он такой юнец, жалко-жалко, обманутый дьяволом. И вот он, значит, пошел с друзьями там на набережную, пиво попили, там дальше вино пошло. И его побитого с синяками притащили домой нетрезво. Вот и вся радость. А на второй день голова болит и все такое. Там он нашел себе женщину, женился, время же идет, все. Она рождает ребенка и попадает в реанимацию. Ребенок 6-месячный, под колпаком ребенок. Друзья все отвернулись, не видят. Мы в церкви собрали сумму денег, передали, чтобы несчастным этим душам помочь, потому что они в долгах, в тупиках, ну, везде, по всем фронтам. Вот это чем мир наградил? И пустота в душе, и неверие. Как это ужасно. И я на этого подросточка бывшего смотрю, думаю, почему у него вера не зародилась? Он же был в собрании с детских лет. Он же, ну, знает хотя бы даже понаслышке, что Бог может сделать. А когда ему было 4 годика было, он вровень со столом был ростом, а его папа принес кислоту серную, концентрированную, в бутылке из-под лимонада. Ну, и хотел что-то там делать, но поставил ее на кухне на стол, пока сам пошел раздеться. А ребенок пришел, дотянулся и в рот себе эту кислоту. Крики, с криками упал. Отец забегает, красная пена со рта идет, кровяная. И разъело линолеум, вот эта кислота, там до бетона. Он этого ребенка покрывал и на скорую, в областной центр. Между небом и землей церковь плачет, молится за этого мальчика. Я когда был там в реанимации, поехал туда, врач вышел, профессор говорит, никакой надежды. Вымолили у Бога. И потом, когда ему 16 лет, я стою у калитки его, говорю, Андрюша, я когда в реанимации стоял, а ты под колпаком лежал, 4-летний мальчишка, умирающий, с пропеченным этим пищеводом, вот это все, и почерневший такой. Я говорю, ты умирал, тебе Бог жизнь подарил. Как ты Богу за это благодаришь? Знаете, в чем проблема? Он не увидел славы Божией. Вот вера зарождается. В Деянии апостолов, в 7 главе, 2 стих написано, Бог славы явился Аврааму, отцу нашему, прежде переселения в Харан. Вот Авраам жил в доме идолопоклонника. Его папа Фара поклонялся идолам. Вот скажите, где у Авраама взялась вера? Причем такая вера, что он отец всех верующих. Где он взял веру? Мальчики, он Библию читал? Нет, Библии тогда не было. Он в собрание ходил? Нет, собрания не было. А где он взял Библию? А где он взял веру? Бог славы явился. По-другому можно сказать так. Авраам каким-то образом, о чем нам не сказано в Библии, но он увидел славу Божию. Увидеть славу Божию – это увидеть, чем прекрасен Бог. Увидеть достоинство Бога, увидеть свойства Бога, возможности Бога. И когда он это увидел, Господь его зовет, выйди из дома родства, и иди в землю, куда укажу тебе. И пошел, не знаю куда, верою оставил, и пошел. Где взять такую веру, ну, чтобы так пойти? Это нужно увидеть, что Бог в себе имеет. И тогда пойдешь, везде за Богом пойдешь. И все остальное мусор будет. На фоне вот что увидишь в Боге. Вот молодежь, подростки, вы молитесь об этом и просите родителей и братьев, чтобы Бога вам раскрывали. Если вы для себя не откроете Бога, вы в мире окажетесь. Не дай Господь этого. Если вы не откроете для себя красоты Бога, вот Его могущество, Его святости, Его любви, Его всех качеств, вот это отсюда зарождается вера. И там, где написано в Евангелии, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, Иоанна 5:39, то там речь идет, Христос говорит, вы, они свидетельствуют обо мне. По-другому, если будете изучать Писание, вам Бог откроется. Вы меня встретите на страницах Библии. И когда вы встретите, откроете для себя прекрасного Бога, вам не захочется ни греха, ни мира, ни развлечений, не захочется ни с кем ссориться, не захочется никаких обольщений, богатств, ничего. Захочется, Господи, Ты мое сокровище, Ты моя жизнь, Ты моя сила, Ты моя победа, Ты моя премудрость, Ты моя праведность. Господь, в Тебе все источники жизни, в Тебе полнота, полнота радости, полнота мира, полнота Божества, все во Христе. И это мы получаем от Бога. И если мы вот это вкусим, как благ Господь, вот тогда мы настоящими созидателями церкви будем. Кто не вкусил, как благ Господь, не может быть созидателем церкви. Благодати нету. Человек может умственно многие тексты из Библии выучить, выучить порядок какой в церкви. Это можно сделать. Но если благодати нету, если нету взаимоскрепляющих связей в церкви или помазания, которое брат читал, не получится тогда созидать. Разрушитель церкви будет, сестра или брат. Вот как серьезно. И вот когда вера зарождается, она что-то должна осуществлять, то, что человек ожидает. И она – уверенность в невидимом. Глупо будет утверждать, что все, чего я не вижу, этого нет. Можно так утверждать? Это глупо. Вот горит светильник. Ну, мы понимаем, что по проводам электроны идут. И поэтому горит этот светильник. Но проводов не видно, электронов тем более не видно. Даже если бы оголенные провода под напряжением мы посмотрели, точно электронов не увидим. Или увидим? Не увидим. Почему? Наши глаза не обладают такими свойствами, чтобы это видеть. Просто не обладают. Вот молекулы воздуха, которым мы дышим, они тоже имеют химический состав свой, свойства определенные, но мы их не видим. Мы дышим и все. Почему? Наши глаза не обладают такой способностью это видеть. Так вот, есть духовные реальности, которые постигать нужно верою. И вот здесь написано, что верою познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. И вот здесь нужна вера увидеть Творца. Первое. Вера, она возрождается, когда мы созерцаем творение Божие. И есть вот эта книга природы. Мальчики, вы паучка когда-нибудь видели? А вы знаете, как он бегает или ходит? А у него мышц нету. Вот у нас мышцы есть, чтобы рука работала, нога работала. Паука нету мышц. А как он работает? А в него вместо мышц шланги. И там жидкость у них ходит. Стоит мотор, гидромотор, насос. И компьютер управляет, жидкость качает, и у него лапки двигаются. И люди посмотрели на паучка и экскаватор сделали. Мальчики, представляете, скопировали. И теперь насос качает масло, и в гидроцилиндрах оно раздвигается. Это у Бога научились, мальчики. Вот такой прекрасный Бог, вы представляете? Ох, это интересно Бога изучать. Его творение, это непостижимо. Ученые головы ломают свои, не могут вот постигать, что это такое. Я однажды встретил ученую женщину одну. Она в космос собиралась лететь, ну, по здоровью не прошла. И имеет работы по биофизике, которые, ну, изучает там вот эти все движения в нервных шлейфах, там в голове вот это, на высочайшем уровне. В Америке признаны ее работы. Ну, такой очень человек умный. Я этого не понимаю, что она знает. А я ей говорю, а вы знаете, что вы, чем вы занимаетесь? А чем? Я говорю, вы выполняете Библию. Как это? А я говорю, в Библии написано, слава Божия облекать тайную дело, а слава царей исследовать дело. Вот Бог облек тайной, вот мозг, вот он закрыт коробкой этой черепной, все там, кто его знает, что там оно делается. И иногда надо только хорошенько побеседовать с человеком, иногда пожить с ним рядышком, чтобы узнать, что в той коробке. Вот. А слава царей, исследовать это дело. Вы представляете, вот что Господь дал людям, чем заниматься. И надо бы уверовать, когда видим вот это творение. Верою познаем, что века устроены Словом Божьим. И когда вот человек восхищается верой, вернее, творением Божьим, Богом, это к чему-то его начинает двигать. Ну, в послании Римлянам, в первой главе об этом написано, что у человека возрастает желание прославлять Бога. А если он не будет прославлять, что с ним будет? Обезумевает. Безумие наступает. Я однажды был в молодежном лагере одном, и молодежи говорю, поднимите руку, кто из вас смотрит фильмы о природе? Я вашим родителям не расскажу. Поднимите руку. И они так не смело, раз, поподнимали. И примерно 2/3 лагеря молодежного подняли руки, что они смотрят фильмы о природе. Я говорю, теперь у меня вопрос к вам. Для чего вы это смотрели? И они так раз-раз высказались, ну, чтобы видеть вот чудеса Божьи в природе, вот видеть, вот хорошо. А кто из вас, когда нажали кнопочку «выключить», и кто из вас стал на колени и прославил Бога за творение, которое вы видели вот там на мониторе компьютера или там, где вы смотрели? Никто, оказывается, не возблагодарил Бога. Я говорю, у вас есть перспектива, очень серьезно, обезуметь. Вот такая перспектива, да. И в Библии написано, если вы увидите творение Божие и не прославите Бога как Творца, обезумеете, у вас будет превратный ум, и вы будете исполнены всякими бесстыдными делами и скверными, вот что вас ожидает. Поэтому избавляйтесь от этих фильмов. Избавляйтесь, вы обмануты, вы теряете благодать, вас дьявол уже поймал. И приходится наставлять этих детей, они не понимают опасности.
И когда я провел с ними беседу, подходит один юноша, а он помощник руководителя молодежи. Говорит: брат Александр, я боюсь на разбор слова ходить в собрание. А чего же ты боишься? Да вы знаете, я вот не только в «Мире природы» смотрел, я еще и про Авраама фильм смотрел. Вот это да! Где ж ты Авраама увидел там в этом фильме? Ну вот увидел. И теперь я боюсь идти на разбор слова, потому что в фильме по одному раскрывают личность Авраама, а в Библии по другому. Я боюсь, что я не в попад скажу, и меня сразу все поймут, что я оскверняюсь фильмами. Бедная душа в рабство попала. Боится в собрание идти, боится с церковью общаться. Братья и сестры, что это за жизнь такая? Это не жизнь веры. Ни один фильм, даже библейский, не несет людям веру, а разрушает веру. Там и христианскую эротику увидите, там что хотите. Дочь Иродиады, полуобнаженную в этих фильмах, что хотите вы можете увидеть там. Это мерзость, это нечистота. И играют развратные артисты. Я не представляю, как может человек нечистый, скверный, артист, и играть Авраама роль. Что он в духе передаст, этот человек? Он в духе передаст, что хотите, нечистое, мирское, кроме только Божьего. Вот так серьезно стоит дело. И поэтому не надо себя обманывать, что посмотрю фильмы Института Муди, и вот я буду более духовным, я буду более осведомленным, эрудированным и прочее. Обман это все. Мне один брат разрешил рассказывать везде его историю семейную. Был я в одной церкви, ему лет 40 возраст. Он подошел с таким печальным лицом после собрания, говорит: брат, посети мой дом, у меня катастрофа, страшное крушение в доме. Ну, конечно, надо посетить. Прихожу к нему в дом, захожу, приветствую вас, ну, здороваюсь. У него там, кажется, 6 детей было и жена. Жена сквозь зубы: приветствую, и скрылась. Я понял, что тут не очень уютно, тут есть беда. Она не захотела даже беседовать. До такой степени ожесточенное сердце бывает у верующего человека. С братом не захотела общаться. Чего же не враг ей? Пришел в гости посетить. Даже не захотела. Ну, не сужу ее. Просто печалюсь, что такое состояние. И вот мы с братом беседуем. И он рассказывает свое падение духовное. Разрушение веры своей. Откуда все началось? Подружился с братом с другого братства, которое широким путем идет, где очищения нету, отделения от мира нету, люди повально смотрят телевизоры, даже никто и не учит, что это грех и осквернение. Люди живут мирской жизнью откровенно. И вот он в такую церковь ходит, а по работе, по бизнесу они там как-то с ним скомпоновались и работают, и дружат, и все такое. И надо же случиться, что этот друг его решил на ПМЖ в Америку уезжать. И привез подарок на память брату нашему с нашей церкви. Привез телевизор, видеомагнитофон и ящик кассет. И говорит: вот это, чтобы ты помнил о нашей дружбе, а сам уехал в Америку. Ну, брат думает, что ж делать, где ж телевизор установить. Хорошо, телевизор небольшого размера был, и он в мебельной стенке сделал нишу, убрал полочки и туда спрятал телевизор, а антенну за мебельной стенкой. Если кто придет, он свято живет. Он живет свято. А ящик с кассетами под телевизор ниже на полку и назидается. И он говорит: вначале я смотрел «Институт Амуди». Да, смотрел духовные фильмы, духовное назидание. А дальше там начались мирские фильмы, а еще ниже – боевики, а еще ниже – на дне, ну, то, что на дне бывает, даже не буду говорить. Там все было, полный комплект. У мирских верующих полный комплект этой нечистоты и мерзости есть для назидания. И он говорит, я вот это начал смотреть, и наша жизнь духовная в семье умерла. Домашняя церковь умерла, общение умерло, служение Богу умерло. Я просто только и того, что хожу в собрание, еще. И все. И сидит, плачет, и говорит, брат, расскажи везде о моей беде, чтобы другие не повторили мои ошибки. И меня обманул сатана. На этих фильмах, на этих кассетах. Я думал, я буду более знающим. Оказалось, я опустошен и разбит. Вот, друзья, печальные такие моменты. И вот когда человек веру заимел, он осуществляет ожидаемое. А что у нас ожидаемое? Братья и сестры, чего мы ожидаем? Давайте поучаствуйте в беседе и скажите мне, а я буду отмечать, что мы ожидаем. Встречи со Христом. А нам нужно что-нибудь осуществлять для того, чтобы готовыми быть к встрече. Надо. Автоматически это не получится. Надо что-то осуществить, чтобы встреча с Иисусом была в нашу пользу, чтобы не услышать страшных слов. Отойдите, я вас не знаю. А Господь многим фальшивым верующим такое скажет. Многим. Которые братьев не любили, которые обособленно жили, с миром дружили, не дорожили собраниями, не дорожили положением в церкви, не дорожили наследством, которое Бог дал церкви. Господь скажет, у Него есть что сказать. Вот так это серьезно. И поэтому нужно осуществить. Ну и еще много есть вещей, которые мы ожидаем. Мы ожидаем, например, чтобы в нас изобразился Христос. Чтобы нам прийти в меру полного возраста Христова. А как это может случиться? Чтобы во мне, в тебе характер Христа проявился сильно. Ну, а полностью этот процесс в небе закончится, когда увидим Господа. Но на земле должно сильно это проявиться. А где? Как это? Вера. Опять вера. И вот эта вера, вот смотрите, как она, даже вот по тексту здесь написано. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его». Интересное здесь выражение. «Получил свидетельство, что он праведен, и Бог засвидетельствовал о дарах». Вот если мы будем сами о себе свидетельствовать, каждый из нас, братья и сестры, будет ли наше свидетельство на 100% истинным? А? Нет. А почему нет? Потому что это всего-навсего мы сами о себе свидетельствуем. И вот когда в жизни Иисуса Христа такой момент был, Он же что же, совершал служение на земле и труд этот. Смотрите, как произошло. Иудеи, значит, Его упрекают, говорят, не Иисус ли этого сын Иосиф, которого отца и мать мы знаем. То есть не хотят признать в Нем Сына Божия, не хотят Мессию в Нем признать. Не Он ли сын Иосифа и Марии? А Христос на это должен был им сказать, «Я Сын Божий, я исшел от Отца, я сущий». Должен был сказать Христос? Должен был. И Он сказал, они же могут не поверить. Он Мария, мать Его, Он Иосиф, отец Его, вот мы знаем, вот братья Его. Кем ты себя делаешь? Ты богохульник, все, побить камнями. А смотрите мудрость Христа. И это и примеры для нас. Христос говорит, вот как Он говорит здесь, «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно». Брат и сестра, если ты сам о себе свидетельствуешь, и я сам о себе, то то мое свидетельство не истина. А как тогда? А как тогда испытать свою веру, свое состояние? Как тогда? А Христос говорит, есть другой, кто засвидетельствует за меня. Кто же это другой? Ну, в данном случае Иоанн Креститель был. Братья и сестры, Иоанн Креститель святой Божий человек был. И правильно будет, чтобы за меня и за тебя засвидетельствовал кто-то другой. И сказал объективное свидетельство. Вот это брат, на котором благодать Божия, и помазание Божие, и водительство Духа, и сила Божия, и вера. Вот эта сестра глубоко верующая, святая и духовная. Пусть другие засвидетельствуют. Дальше он говорит, дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела эти мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Дела наши – это результат нашей веры. И они должны засвидетельствовать о нас самих, кто мы есть. Ну вот представьте себе, Моисей ведет народ израильский. И приходит Корей, Дафан и Аверон и говорят, полно, хватит. С нами тоже Господь. Мы будем тоже совершать священнодействие и все такое. Кем вы себя делаете? Моисей заплакал о них, огорчился, Богу начал молиться. А Господь говорит, они не тебя, они меня отвергли. И что дальше? Господь говорит, я успокою ропот сынов Израилевых. Как же Бог будет это делать без участия человека? Бог говорит, скопище Корея, Дафана и Аверона под землю, под суд Божий. Все. Потому что эти люди непорядок делали в среде народа Божьего. А дальше священство кто будет совершать? А Бог покажет посредством присутствия жизни, кто может совершать служение. И берут 12 посохов, сухие палки. Это прообразы нас с вами. Каждый из нас, мы сами по себе сухие жезлы, безжизненные, сам по себе. И нас Бог оживотворил, и теперь эта жизнь в нас должна произрастать. И взяли эти жезлы, поместили в ковчег Божий на ночь. Вдали от человеческого глаза, от плотской мышцы, от симпатии и антипатии человеческих, Бог будет избирать. И говорит, чей жезл даст цвет и плод, того Бог призывает на служение. Тому Бог поручает священнодействие. И что там людям спорить? Как сегодня бывает, люди спорят, кто ж будет начальник, кто ж будет там такое или другое служение совершать. Не надо спорить. Бог определяет. Он поставляет на служение. А нам надо видеть дела. А дела человека, они засвидетельствуют громче его слов. Скажут. И мы увидим дела. А какие? Открывает Моисей ковчег, вытаскивает жезлы. И всем, кто претендовали на служение, на тебе твою сухую палку, на тебе сухую палку, всем раздал. Аарон, на тебе жезл, расцветший с плодами. И все посмотрели, это Бог. Это Бог. Братья и сестры, по этому принципу и сегодня нужно призывать на служение. В ком действует благодать Божья, сила Божья, мудрость Божья, водительство Божье. Это жизнь. Если эта жизнь, она всегда созидающая, она всегда приносит устройство, она всегда приносит благодать слушающим, и все видят, это Бог, там не нужно спорить, там всем очевидно это. А если вот это начинается, какие-то споры, вот то человеческая мышца там не Бог ставит, и надо это все прекращать, потому что можно просто уничтожить друг друга, и все. Вот как у Бога, братья и сестры. И вот Христос, Он говорит, о мне Иоанн свидетельствует, о мне дела мои свидетельствуют, Отец мой о мне свидетельствует, и Писание обо мне свидетельствует. Вот сколько свидетелей было о Христе, что Он Мессия и Спаситель. Братья и сестры, о нас тоже должно быть, о нашей вере свидетельство. И вот здесь дальше мы рассмотрим. Авель получил свидетельство, что он праведен. Братья и сестры, вот задают есть вопросы. Как узнать, у меня с Богом правильные отношения или нет? Ну как вот мы верою должны получить свидетельство внутри, в духе, что я праведен. Я праведен. Не нужно думать, друзья, что у нас такое понимание, что праведность мы зарабатываем. Ни в коем случае. Мы получаем праведность верою от Христа. Оправдавшись верою, имеем мир с Богом. И чтобы объявить, что я праведен, некоторые говорят, да это ж гордо звучит. Что ты, кем ты себя делаешь? Как вот это объявлять, что ты праведен? А как на небо попасть, братья и сестры? А туда неправедные не войдут, вне останутся. Только праведные войдут. И эта праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. А какая у них праведность была? От закона, заслужить. А у нас праведность от Христа. И верующий, настоящий человек, он должен иметь такую веру, чтобы засвидетельствовать, что я праведен. Я получил внутри свидетельство. А как ты так можешь? Ну, Дух Святой мне свидетельствует. Моя жизнь такая, я праведный человек. Почему? Христа принял. Это моя жизнь, это моя праведность, это мое оправдание. Христос, я Его, я Ему принадлежу. Вот таких людей нужно крестить, принимать в члены церкви. Праведный человек. И не только, а еще написано, и Бог засвидетельствовал о дарах Его. А как Бог засвидетельствовал? Принял дар Его. Для нас должно быть очень важно, принимает ли Бог наше служение или не принимает. Дары, которые мы приносим, молитвы, которые мы возносим. Друзья, вы интересуетесь этим? Я однажды был в одной местности, там одна сестра, старица. Ну, я ей когда-то благовествовал, она пришла к Богу. Это милость большая, она учительница сама, приняла крещение и потом переехала жить в другой регион. А я ездил туда на лечение. И она предоставила однокомнатную квартиру свою, чтобы я в нее там полмесяца проживал. А сама пошла жить к подруге своей. А меня предупредила, говорит, вот там в холодильничке продукты я приобрела, вот будешь брать там, кушать. Ну, мне не нужно много продуктов, я их и не брал. Прошло неделя, и эта старица пришла проведать, как у меня обстановка здесь, все ли в порядке, и заглянула в холодильник, а ее продукты не тронуты. Я смотрю, она плачет, горько. Я ничего не понял, вроде ничем не обидел ее, все нормально, все хорошо. Она плачет, серьезно. Я подхожу к ней, говорю, сестра, а почему вы плачете? Она плачет, говорит, Бог не принял мою жертву. И тогда мне дошло. Она вот эти продукты в холодильник положила как жертву Богу, но для брата, чтобы попользовался. А я не воспользовался. И она поэтому начала плакать, что Бог якобы отверг ее жертву. Я, конечно, ее утешил, говорю, вы знаете, то, что вы от сердца сделали, Бог, конечно, принял. Независимо от того, я ее использовал или не использовал, вы это положили на жертвенник. Но меня, знаете, что заинтересовало? Что эта старица переживает, принимает Бог ее жертвы, ее служение, или не принимает? Вот это важный вопрос. Каждый проповедник должен заинтересован быть и вопрос задавать, Господи, ты мое служение принимаешь или нет? И подойти, может быть, к пресвитеру и спросить, брат, церковь от моего служения получает назидание или нет? Каждый хорист должен задать вопрос, мой голос приносит созидание здесь? А то мне пришлось в одной церкви, братья говорят, вот побеседуй с дедушкой, ему 84 года, ну в хоре поет скрипучим басом таким и сильно громким, заглушает весь хор и невозможно петь. И он сказал, а я буду петь, я для Бога пою. И все, и не сдвинешь его. Я побеседовал с ним, говорю, вы знаете, вы продолжаете петь, только не в хоре, а общим пением. И хорошо будет. а в хоре, ну, вас Бог не призывал нести служение. Как не призывал? Я говорю, а потому что кого Бог призывает для этого служения, Он дает дарование для этого, способности, благодать. А ваш голос не несет благодати в хоре. Разрушается гармония голосов и созвучия. Разрушается, вы мешаете. Долго пришлось убеждать, пока старец согласился, и высадили его с хора, поблагодарили за многолетний труд его, и все, и так он пересел в зал, и хорошо получилось. Вот. Поэтому Бог свидетельствует о наших дарах. Каждый служитель должен переживать служение брата, несет созидание в церковь, воспринимается церковь или нет, приносит ли устройство и благословение. Каждый член церкви должен переживать мое пребывание в церкви, приносит созидание в церкви, я живой камень, приносит мое вот, устроение духовного дома или нет. Мы должны это задавать себе вопросы. Дальше вера, посмотрите, как проявляется. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стал его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. Вера живая, она вот так выглядит, что у человека внутри получает свидетельство не только, что он праведен, а еще, что Богу угодил. Я уже задавал вопрос такой, братья и сестры, вы интересовались вопросом? Вы приятны Богу? У вас должен быть положительный ответ. Если отрицательный ответ, радости вам не видать, и мира в сердце тоже. Мир Божий и радость приходят как результат осознания, что я праведен перед Богом через жертву Христа, что Бог мое служение восприемлет, свидетельствует о дарах моих, и как результат, что, как здесь вот за Еноха сказано, что он получил свидетельство, что угодил Богу, что я угождаю Богу, моя жизнь нравится Богу, и поэтому есть у человека внутри много радости и утешения. Моя жизнь радует Бога, недаром живу. Братья и сестры, вот на чем строится комфорт нашей души. Вот отсюда, чтобы получать вот это свидетельство, что я угождаю Богу. А этого надо сильно желать, интересоваться Богом, поизучать вкусы Бога. Вот молодежь, вы интересовались, какие у Бога вкусы? Какой характер, нравы вот у Бога? Интересовались или нет? Вы интересовались, какая Богу прическа нравится, какая одежда Богу нравится, или Богу все равно это? Я нахожу в Библии, что Богу и прическа, Он обращает внимание. Нахожу, что место такое, и одежде Бог сильно большое уделяет, и внешности человека, и очень многим вещам Бог уделяет внимание. У Него есть, Он мудрый, вы понимаете, Он творец, и у Него есть свои симпатии и антипатии, есть вещи, которые Богу нравятся и не нравятся, есть музыка, которая нравится Богу и не нравится, и мы должны это знать. И в нас должны такие чувствования воспитаны быть. В одном молодежном лагере как-то пришлось быть, служение закончилось. Слышу, харизматы приехали в лагерь. Ну а как я услышал? Ну, только ушел с палатки, с молитвенного дома. Грохочет музыка на харизматический лад, харизматический мотив, синкопы там и все это дело. Я возвращаюсь назад. Смотрю, несколько сестричек сидят и такое на этом электропианино там вытворяют. Я подошел к ним и слушаю, что же они поют. Они поют о страданиях Христа. А музыка развлекательно-развратно-мирская. И о страданиях Христа. И вот смотрите, что в душе слушателя происходит и исполнителя. Слова о страданиях Христа, как они должны нас настроить? Какое у нас настроение ума должно быть и сердца? страдает Христос. Братья и сестры, умиление должно быть, благоговение, преклонение перед жертвой Христа. Вот такие чувства. Но когда душа наша чувствует мелодию танцевальную, развращенную, она будет в душе низменные страсти человека, и которые влекут человека к аморальной жизни. И теперь в душе идет разрыв такой, понимаете, ломка идет. С одной стороны, о Христе надо думать, а с другой стороны, мир, дух мира. И вот это оно все не стыкуется, и происходит вот это ослепление духовное, и такие слушатели музыки, исполнители перестают ориентироваться, что чистое, что нечистое, где Божье, где не Божье. Где святое, где не святое? Вот там терпят молодежь потерю, страшную потерю. Перестают, ориентиры теряют. Они тогда не знают, где братья, где лжебратья. Они тогда не ориентируются. Им все верующие, все, все хорошо. Оно не так, не тут-то было. Это очень серьезные вещи. Музыка – это оружие. Недаром, когда Давид играл на музыке, то от Саула злой дух отступал. Это действительно так. Я даже знаю один случай, беседовал с женщиной, которая любую музыку слушает, мирскую, там, знаете, эстрадную, христианскую, отлично проходит. Только кассеты МХО поставит, проверенные, где нету вот этих мирских ритмов, там синкоп, ее кидает об землю. Какая-то сила ее кидает об землю. Только кассеты эти не слушает, слушает мирскую, там, всякую такую либеральную, все хорошо проходит. Только кассеты МХО ставит, ее кидает об землю. В машине братья поставят кассету, ее в машине кидает приступ. Что это такое? При обычных условиях ее не кидает. Вот и посмотрите, какая музыка бывает. Как это серьезно. И поэтому каждый должен жить так, чтобы получать внутри свидетельство, что я угождаю Богу. Моя жизнь нравится Богу. Вот с этим как хорошо жить, с таким сознанием. А откуда это? От живой веры. Когда мы путем Божьим идем, в послушании Богу. Как дальше написано из Авраама, что он верою повиновался призванию. За Ноя написано, получил откровение верою и приготовил ковчег для спасения дома своего. И ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Наша вера, братья и сестры, она осуждает мир. Вы думали о том, что вы будете своих соседей судить в последний день? Вы думали об этом? Не думали. Поспешите тогда им возвестить о суде, потому что придет время, святые будут судить мир. Так написано, это откровение Божие. И если мы сегодня не благовествуем людям и святой жизнью не живем, мы потеряем право судить мир. Нас будут судить тогда. А чтобы нам не быть осужденными, судья стоит у дверей. Святая жизнь, братская любовь, чистота, отделение от мира и свидетельствовать миру о его злых делах. И свидетельствовать о Господе. А вы думали, что вы своих родственников неверующих будете судить? Вы думали об этом? А вы подумайте. А вы представьте этот момент, когда вы со Христом в белых одеждах на облаках и своим родственникам приговор объявлять. Вы думали об этом? А это так будет. Если мы сегодня перед родственниками не святой жизнью будем жить, если мы сегодня любим родственников больше, чем Христа, то и недостойны будем Христа. Кто возлюбит отца, мать, детей, там больше, нежели меня, недостоин меня, Христос говорит. Братья и сестры, нельзя играть в церковь. Надо жить согласно Евангелию. На 100% отдача, посвящение. И как теперь вот испытать свою веру, это тоже важный вопрос. В 72-м псалме, 14 стих, написано так. «Подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро». Это жизнь проверки. Испытывать себя на вопрос чистоты и святости. Каждый день. Каждое утро. Почему он каждое утро проверял себя насчет чистоты? Не приснилось ли что плохое ночью? А бывает сон нечистый. Это продолжение мыслей, которые днем человек имел. И грязных мыслей, и взглядов грязных, а потом и сон такой. И надо каяться за такие сны нечистые. Мы за это отвечаем перед Богом. Нормально, когда брат просыпается, а он проповедует во сне. Нормально, когда брат просыпается, кого-то наставляет, утешает. Я помню, был с одним служителем на служении по очищению в церкви. А он старец, он сейчас в вечности. Может, кто помнит его, Кабыш Николай Ильич, кто давно верующий, был член Совета Церквей с Украины, служитель. И мы в одном зале, в одной комнате ночлег имели. Я на кровати, а он там на диване. Я ночью просыпаюсь, слышу, кто-то разговаривает. Открываю глаза, а от фонаря свет, уличный фонарь там, свет падает так немножко, и мне видно, никого в комнате нету. И думаю, что ж такое, кто говорит? Оказывается, говорит этот старец во сне. И я прислушался, что же он говорит? А он спит. А он во сне помогает душе исповедаться, ободряет на путь очищения, утешает. И я подумал, глянь, он даже ночью в служении пребывает. Вот дух его так настроен, он даже ночью, он погружен вот в это святое дело, готовить церковь к приходу Христа, на путь очищения души вести. Думаю, вот это жизнь. Для меня это был хороший пример, когда старец вот так вот глубоко погружен в святое служение. Поэтому подвергать себя обличениям. Иакова 2.14, здесь написано так, что вера без дел мертва. Проверять свою веру нужно по наличию святых дел. И не только наличие, а еще по возрастающей должно быть. Вера наша должна расти. А как вера растет? А в послании Иакова, 2 главе, там написано, видишь ли, что вера содействовала делам, двигатель содействовала делам, а делами вера достигла совершенства. Получается, вера движет поступки, рождает, а эти поступки совершенствуют веру. Усовершенствованная вера еще движет поступками, а поступки – веру. И вот этот идет круг, и так же само круг назад идет, когда человек греховные поступки, греховные слова, греховные мысли, и вера угасает, угасает, и угасает, и угасает. А у других растет, растет и растет. Вот должен быть рост веры. Еще мы проверяем, верим ли мы в воскресение мертвых. Послание Коринфянам в 15 главе, первое послание написано, что вера тщетна, если мы не верим в воскресение мертвых. Помню, вот приехал в одну местность, подходит женщина, ну, где-то средних лет, и говорит, помолитесь за моего сыночка, вот 17 лет, у него какие-то приступы, что-то с ним случается такое, ничего не поймем, вот помолиться. Давайте, говорю, с вами сначала побеседуем. Вы же мама, а мама и сынок, это, ну, есть определенные закономерности здесь. И когда мы продиагностировали веру мамы, оказалось, она неверующий человек, член церкви. Абсолютно неверующий. Ну, а как абсолютно? Она не верит в воскресение мертвых. Я у нее спрашиваю, как вы думаете, мертвые, которые вот погребены, разложились тела, а живут эти тела или нет? Никогда не может такого быть. Неверующий человек. Как же на небо тогда? Как тогда спасаться? Полный ноль. Я говорю, вы еще во грехах, начинайте все сначала. И ей же задал и вопрос. Думаю, как она хоть мыслит? Я говорю, а вот верующие, вы же знаете, верующие поумирали, же все века вот верующие были. Как же они в Царстве Божьем тогда будут? И ее разум, ослепленный дьяволом, пытается найти точку опоры. и изобретает собственное богословие, ложное. И она такое придумала себе, чтобы как-то свое неверие утешить и оправдать. Она говорит, наверное, верующие, когда умирают, их вот похоронят, и их тела не разлагаются, чтобы Бог смог их воскресить. Как будто бы неразложившееся тело легче воскресить, чем разложившееся. Вот такое заблуждение. Я говорю, вы просто Бога не знаете. Неужели Богу нужно вот тела верующих, которые сотни и тысячи лет назад поумирали, держать их неразложившимися? Да все они разложились, до единого. Почему? Что тленному всему надлежит облечься в нетление. Так написано. И у Бога хватит силы и компетенции, чтобы этот прах оживить. И чтобы тело было подобно его славному телу. А в нее веры не хватает, что у Бога столько сил есть. И поэтому она неверующий человек. И от Бога ничего не может получить. Ни для себя, ни для сына своего. Вот и проверяем веру. И когда человек боится смерти, это тоже неверие. Тоже неверие. И вообще все страхи, они сводятся к страху смерти. Если у человека страх голода, то он не голода боится. Он боится смерти, с голода умрет. Если человек боится замкнутого пространства, клаустрофобия называют так, то он не замкнутого пространства боится. Он боится, что с лифта не выйдет и умрет там. Если человек высоты боится, акрофобия, то он не высоты боится, он боится смерти, потому что упадет, разобьется. Если беременности боится, то боится не беременности, а будет рожать, умрет. Если боится еще темноты, то в темноте может напасть злой дух и задушить. То есть смерти боится. Все сводится к смерти. А Христос имеет ключи ада и смерти, поэтому вера живая, она должна удалить всякий страх. И это должна живая вера произвести любовь. Галатам 5 главе написано, вера, действующая любовью. Если наши братья и сестры не ощущают от нас любви, братья и сестры, задавайте себе вопрос, что с моей верой делается? Почему мой брат, моя сестра не чувствуют от меня любви? Почему они страдают? Почему плачут о моем поведении? Почему пресвитер плачет о моем ожесточении, и непокорности, и обособленности, и колкости и прочее? Это проблема неверия. И мне бы хотелось призвать, кто неверующий или потерпели кораблекрушение, верит, каяться, пока мы на пути. Потому что поздно будет, когда Христос придет, искать масло, искать проповеди, искать наставников, искать служителей. Поздно тогда будет. Сейчас то время, когда надо веру исправить, сердца исправить, двоедушные. Одна душа мир любит, одна душа церковь любит. Как так может быть? Исправьте сердца двоедушные. Покаяние нужно. И Иакова 5:4 написано, «Сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Молодежь, если мир вас влечет, у вас проблемы с верой. Вы должны быть победителем мира. Вы должны жить, знаете, как триумф. Идут по городу сестрички в святой одежде, скромные, чистый взгляд. А мужчина идет под выпиши, как глянул на их лица, и святые лики. Он упал на колени и крестится, увидел святые лики, иконы увидел. И на иконах там святые лики рисуют. И он крестится на коленях, стоит на тротуаре, увидел святые лики. Ну а девушкам есть возможность засвидетельствовать, почему у них лица такие, почему они выглядят как свято, потому что Христос живет в них. Они святые, они чистые, они победители мира. И церковь должна побеждать мир. И чем больше мир зайдет в церковь, тем меньше церковь может влиять на мир. И чем больше церковь очищается от мира, тем сильнее она может осолять этот мир. Это законы духовной жизни. Так оно есть. Вера, она видна по наличию послушания. Евреям 3 главе написано, что евреи не вошли за неверие, за непослушание в обетованную землю. Неверие и непослушание – это одинаково. Поэтому жизнь послушания, детям, родителям слушаться, женам, мужей слушаться, а мужьям Господа слушаться, а членам церкви Господа слушаться, и друг друга слушаться, и служителя слушаться. И тогда будет порядок и устройство. О семейных вопросах мы, может быть, завтра поговорим, если даст Господь. Поэтому вера, она и должна вот так проявиться в святой, образцовой жизни, посвященной Богу. Благодать действует, отделение от мира, чудеса Божьи, ответы на молитвы, жизнь победы. Братья и сестры, какая прекрасная жизнь. Мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога за живую веру и попросим, как ученики просили: «Господи, умножь мою веру». А если веры нету, или утрачена, или оскудела, или не было ее, обретайте эту веру сегодня, сейчас. Обратитесь к Богу с покаянием, с посвящением своей жизни Господу. Ему слава. Аминь. Помолимся Господу. Боже наш Отец Небесный, слава Тебе, что через Слово Твое Ты учишь нас, как понимать путь веры, как становиться на этот путь веры, как возрастать в вере, как испытывать свою веру. Господи, благослови, чтобы каждый из нас на день Твоего прихода был верующим, и чтобы Ты мог одобрительно сказать о нашей вере, засвидетельствовать о каждом. Кто еще не принял с нами равно драгоценную веру, даруй покаяние, даруй отрешиться всего, оставить все эти похоти мира, посвятить жизнь для Тебя, принять Твое спасение. Прибудь с нами, благослови, благослови, чтобы вера каждого возрастала, молодежь благослови, чтобы они возросли в вере, им принесли много плода и прославили имя Твое. За все Тебе слава, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.